Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Баалатеха и будем сегодня читать 10 главу книги Бамидбар. «Вайдабер Адонай эль Моше лимор» «И говорил Господь с Моше, говоря, «Асэ лиха штей хацуцрот кесев» «Сделай себе две серебряные трубы». Труба в данном случае музыкальный инструмент. Микша таасе отам, кованой работы сделай их, ваю леха, и будут они тебе, ле микра айда, для созывания общины, вали маса это маханот, и для призыва к движению станов. То есть Всевышний повелевает Моше изготовить две особых серебряные трубы, которые будут служить для созыва народа и для призыва к движению. Как это принято и сегодня во многих царских дворах, на многих парадах появляются трубачи, гарнисты. У многих армий это есть. И корень этого еще в египетских трубах, которые были у египетских фараонов. И тем не менее здесь Моше повелевают сделать трубы, как при царском дворе. В какой-то степени укрепляя статус Моше как царя. Слово «хацуцра», означающее «труба», некоторые комментаторы, хасидские мистики в основном, понимают как «хацицура» – полуформа. «Хаци» – половина, «цура» – форма. И говорят о том, что Моше велено в духовном плане стать человеком, состоящим из двух частей, из двух форм, соединяя в себе божественное и человеческое, мостом между Богом и людьми. И тогда слово «кесев» – серебро, вообще слово «серебро» имеет очень интересное название. «Кесев» – это то, с помощью чего достигают желаемого. «Кесев» – от корня «косев» – желает, вожделеет. Как мидраш, слово «заав» – золото, толкуют «зе гав» – это «дай мне». То есть серебро, кесев, это средство достижения золота, достижения чего-то более драгоценного. Хацуцрот, кесев, серебряные трубы, словно призывают подниматься на другой уровень, идти от человеческого к божественному. И Моше соединяет в себе два берега. Это, конечно, образный мистический комментарий. И мы вернемся от него к простому смыслу. А в простом смысле Моше велено изготовить две трубы. Вот как описывает это Йосеф Флавий, живший в первом веке, еврейский историк. Моше сделал также нечто вроде серебряной трубы, которая имеет следующий вид. Длиною она немногим меньше локтя, то есть меньше 50 сантиметров. Если вы представляли себе какую-то огромную трубу, я представлял так, когда читал первый раз. Какой-то огромный-огромный горн. Нет, труба меньше 50 сантиметров длиной, а трубка ее узка, лишь немного шире, чем у флейты. Наконечник ее достаточно объемист, чтобы вбирать в себе массу воздуха, который вдувает в нее играющий. Оканчивается же она широким отверстием наподобие охотничьего рога. На еврейском языке инструмент этот называется хацуцра. Таких труб было сделано две. Одной пользовались для созыва и сбора народа и общее собрание. Другую приглашали старейшины на совещание. Если же единовременно трубили в обе, то все без исключения должны были собраться на собрание. Этот же Йосеф Флавий рассказывает, что перед наступлением субботы на крыло, на угол храма поднимался гарнист и тоже трубил в трубу, и это означало, что скоро наступает шаббат, люди уходили с рынка, заканчивали все свои торговые дела. На современном рынке Махане-Иуда в Иерусалиме есть человек, который уже 20 лет перед субботой ходит и с таким пастушеским рожком трубит и объявляет, что приближается суббота, предупреждает торговцев, что время заканчивать торговлю. Это существует и поныне. Так, Моше велено сделать две серебряные трубы. Вы такого баэн и будете трубить в них. Вы ноаду алеха кол гайда эль петаху эль маэд. И соберется к тебе вся община ко входу в шатер. Здесь слово «такоу» от корня «литкоа» – «трубить» – единый протяжный звук трубы. «Вы им бэйхат иткеу», а если протрубят в одну из труб, «вы ноаду элеха анасиим» – и соберутся к тебе главы «рушей альфей Израиль» – главы тысяч Израиля. «Вы такатым труа», а если протрубите прерывистым звуком, есть несколько видов трубления, один из них ткия, как я уже сказал, длинный звук, вот такой. А другой труа, немного изломанный, более слабый звук, и слово труа происходит от корня леария, восклицать, кричать, это словно восклицание, как будто труба аплодирует или восклицает радостно, с криком «Ура!» ведет народ в бой. Итак, если вы протрубите прерывисто, выносу маханот ахоним кедма, и двинутся станы, которые стоят на востоке. Мы помним, что у каждого стана есть свое место для расположения. Поскольку народ Израиля движется по пустыне на юго-восток, то сначала, естественно, выходят станы, стоящие впереди на востоке. Это стан Иуды, в который входят три колена: Иуда, Звулун и Иссахар. И если протрубят, то они выходят первыми. Шестой стих. «Ветакатем труа шенит». А если протрубите прерывисто второй раз, «Венасу амаханот ахуним таймана». Тогда двинутся лагеря, которые стоят на юге. Это лагерь Рувена, в который помимо Рувена входит колено Шимона и Гада. Они выдвигаются после второго прерывистого трубления. Увеакхиль – это кааль, а когда будете собирать общину, титкю вло тарю – трубите единым звуком, а не прерывистым. Увней Аарон акоаним – сыновья Аарона – священники, иткю бехацуцрот – будут трубить в эти трубы, ваю лахем лихукат улам ледеротейхем – и будет это вам законом вечным в поколение ваше. Несмотря на то, что Моше сказано, ты себе сделай, и тебе будут эти трубы, естественно, царь сам не трубит в трубу, и Моше сам тоже не трубит в трубу, поэтому при нем коаним, сыновья Аарона, поставлены трубить в трубы. Эти две трубы были в распоряжении сыновей Аарона, они за них отвечали, они в них трубили. Комментаторы говорят, что вот эти, конкретно эти две трубы были сделаны именно для Моше и действовали только пока сам Моше был жив. В доказательство этому приводят стих из 31 главы книги Дворим, Второзаконие, когда Моше уже закончил свое служение, передает бразды правления Иошуа, и там он говорит: «Соберите ко мне всю общину», там нет трубления в трубный звук, потому что трубы уже прекратили служить Моше. В дальнейших поколениях будут другие трубы, и сам трубный звук остался. Слава Богу, мы до сих пор его слышим часто в синагогах, хотя сегодня в большей степени шофар, то есть рог, а не металлическая труба. Почему так произошло? Очень много разных мнений на этот счет. Возможно, подсчитали, что шофар будет более достойным исполнением заповеди. А скорее всего, потому что простой народ плохо различал гобой, фагот, кларнет, саксофон, валторну, тромбон и прочие другие музыкальные инструменты, едва ли простой народ отличал лабиальные от амбушюрных духовые инструменты, и поэтому это осталась просто труба, как какой-то духовой инструмент, и духовым инструментом пользовались. Именно Моше должен был сделать это из серебра, а в дальнейшем это так не понималось. Правильно ли это или нет, вопрос отдельный, но история говорит о том, что в грядущем, во всех поколениях, используются то трубы, то шафары и трубы вместе, и очень трудно разобрать, что и когда используется. 9 стих. «Вехи того мельхама, а если придет война, беарцехем в вашей стране, алла цар ацуреротхем, если нападет на вас притеснитель, вейратем бехацуцрот, будете трубить прерывисто в трубы, вы не скартем лифней Адонай Элюхейхем, и помните Господа Бога вашего, венушатем ми айвехем, и спасетесь от врагов ваших. Увьем симхатхем, и в дни радости ваших, уба муадейхем, и в праздники ваши, увы рошей хаджихем, и в дни новомесячей ваших, веттакатем бехацуцрот, будете трубить протяжно трубой, аль-алотейхем, на всесожжение ваше, в аль-зевхей шлемейхем, и на мирные жертвы ваши, в айолахем лизикарон лифней элавейхем, и будут они вам памятованием перед Господом, они Адонай элавейхем, я Господь Бог ваш. Каждое событие мы и в дальнейшем это видим, когда встраивали стены Иерусалима, когда обновляли жертвенник, мы видим, что трубили в трубы, трубили в шафары, и духовые инструменты сопровождали народ Израиля на протяжении всей его истории. И в 1967 году, когда был освобожден Иерусалим, в честь этого радостного события тоже было трубление в шафар. В 31 главе книги Бамидбар мы читаем о войне Моше против Мидьяна. И написано, и послал их Моше по 1000 от колена на войну, их и Пинхаса, сына Элазара, священника, на войну, и священные вещи, и трубы для тревоги в руке его. То есть мы видим, что это использовалось для созыва на войну, для созыва воинов на войну. Еще одна важная деталь, которую нужно отметить, на войну народ выводит не царь, на войну народ выводят священники. Священники провозглашают призыв, это такое разделение властей, царь в Израиле не будет никогда всевластным, и он, конечно, правит, Моше еще даже не совсем царь, но выводит народ на войну священники, служители Бога, те, кто знает души народа. В этом отличие израильского устройство общества от всех других сообществ. Это та часть нашей главы, которая касается труб. Мы, естественно, и малую часть всего не пересказали, что с этим связано, потому что только о трубах можно говорить часами. 11 стих. «Ви бешана ашенит» и было во второй год, «беходыш ашени» во второй месяц, «Бейзрим бэходыш» 20 числа, то есть 20 ияра, «Наале аанан миаль мишкан айдут» поднялось облако над шатром свидетельства. Поднялось облако, это значит, что надо отправляться в путь. «Вэйсоу вней Исраэль и Масэйэм» и вышли сыновья Израиля в путь их, «Мимидбар Синай» из пустыни Синай, «Вэйшкон аанан мимидбар» Паран. И остановилось облако, и осело облако в пустыне Паран. В Иисубе решена Альпи Адунай Бият Моше. И в первый раз они тронулись по слову Господню рукой Моше. Три призыва звучали для того, чтобы народ Израиля тронулся. Первый – это облако, которое сдвинулось. Второе – это трубы, которые протрубили. Третье мы еще доберемся. Это Моше, который говорил: «Кума, Адунай, восстань, Господь» и так далее. Было время собраться, тронуться в путь, и везде, на каждом шагу ощущалось божественное присутствие, ведь само по себе облако символизирует божественное присутствие. Это Господь открывается в облаке. Важно еще, еще не было предрешено, что народ Израиля пробудет в пустыне целых 40 лет. Об этом вообще не было речи. И все вот эти устройства, все эти установки, все это расписание дается Всевышним для короткого, по сути, перехода в страну Израиля. То есть неважно, насколько короткую операцию, насколько краткосрочный план мы планируем, могут быть детальные указания по поводу самых коротких дел. В Иису Дегель Махане в Неюда и тронулся стан лагеря Иуды. Мы помним, что это Иуда, это Иссахар и Звулун на восточной стороне стана. Лецваутам по воинствам их, Вальцаво, а главнокомандующий всем станом, Нахшон бен Аминадав, глава колена Иуды. Вальцава Мате вней Иссахар, а рядом с ним штаб сыновей Иссахара, ими командует Натанаэль бен Цуар. Вальцава Мате бней Звулун, а рядом с ним колено Звулуна, командует им Элиав бен Хелон. Ваурад Мишкан, и собрана была скиния, выносу бней Гершон, бней Мерари, носей Амишкан. И сыновья Гершона и Мерари, это левитские семьи, которые носят всю несвятую экипировку скинии, они тронулись в путь. Почему они вышли вперед? Потому что они скинию должны поставить первыми, а когда ковчег подходит к скинии, она уже готова. Ковчег не должен быть на плечах у людей, чтобы они ждали, пока скинию поставят. Нужно подготавливать место для святого. Это не просто такое расписание, важное расписание, которое учитывает иерархию событий, которые происходят. Итак, получается, что сыновья Мерари и Гершона выходят первыми со всей экипировкой, которую они должны нести. Выноса дегель Махане Рувен, а следом за ними вышел лагерь Рувена. У Рувена в лагере, который стоит на южной стороне, есть еще колено Шимона и колено Гада. Вальцево и руководит всей этой армией Элицур бен Ждеур. Элицур сын Ждеура. Вальцева Мате бней Шимон и руководит штабом сыновей Шимона Шлюмиэль бен Цуришадай. Шлюмиэль сын Цуришадая. Вальцева Мате бней Гад и над штабом сыновей Гада Элиасав бен Деуэль. Элиасав сын Деуэля. После того, как тронулся и южный стан, выносу Акиатим, Насея Мигдаш, и левиты семи Киат, которые носители утвари святой, Вейкиму это Мишкан от Буам. И до их прихода уже подготовили скинию. Выноса Дегель Махане бней Эфраим, а после этого тронулся лагерь сыновей Эфраима. Это западный лагерь, в нем Эфраим, Бениамин и Минаше. Они с запада, позади всех. Лецваутам, по армиям их. Вальцаво и над всей этой армией Элишама бен Амигуд. Элиша сын Амигуда. Вальцава Мате бней Минаше, а над армией лагеря сыновей Минаше Гамлиэль бен Педацур. Вальцева Мате бней Беньямин, а над лагерем сыновей Беньямина Авидан бен Гидони. Авидан сын Гидони. Это третий стан, который тронулся. Теперь интересный вопрос. Отрубили ли третий раз, чтобы тронулся третий стан? Мы читали про первый раз, который трубят, второй раз, который трубят, и тогда трогается Южный стан, а как для Западного и для Северного стана, скорее всего, не трубили для них, потому что коины, священники, уходили вместе с ковчегом, и их просто не оставалось. А трубить должны были именно коины. Поэтому, по большинству мнений, западные и северные станы выходили, потому что видели, что ушел ковчег. Выноса Дегин Маханев на Идан, и вышел лагерь сыновей Дановых, Манасеф Ликоля Маханот, собирающий, замыкающий после всех лагерей, Лицваутам по армиям их, Вальцаво и над воинством их, Ахиезер бен Амишадай, Ахиезер сын Амишадая, Вальцава Матебней Ашер и над штабом сыновей Ашера, Пагиэль бен Ахран, Вальцава Матебней Нафтали и над штабом сыновей Нафтали, Ахира бен Эйна. Есть такое мнение, что слово Маасеф, замыкающий, можно понимать как собирающий последний автобус, который выходит вечером и останавливается возле каждого столба, называется собирающим. Он собирает людей, которые уже на все другие автобусы опоздали. В данном случае можно сказать, что этот лагерь, который выходил последним, собирал, подбирал, занимался ослабевшими, потерявшимися и потерянным, и выполнял все функции замыкающего в боевом походе. Эли Масабней Исраэль Лицваотам. Вот порядок шествия сыновей Израиля по армиям их, и двинулись они в путь. Первый раз народ Израиля выдвигается в путь в установленном порядке вслед за облаком 20 числа месяца Ияр, второго месяца, второго года пребывания Израиля в пустыне, происходит это событие. И когда народ Израиля отправляется в путь, Моше говорит со своим тестем. «Вайомар Моше лехавав бен Рауэль амидьяни». И заговорил Моше с Хававом Руэлевичем из Мидьяна, хатан Моше, тестем Моше, с тестем Моше. Итак, Моше говорит со своим тестем. Удивительный человек Итро, тесть Моше, который очень часто меняет имена, и если за этим следить, не всегда понятно, как его зовут, путаницу добавляет синодальный перевод, который одно и то же имя переводит разными способами, и тогда уже совсем неразбериха возникает. Есть три основных версии, которые примеряют все разные имена, которыми назван тесть Итро. Согласно первой версии, Ховав и Итро – это имя одного и того же человека. Ховав – это дружок, милый, любимый, ближний, и так можно называть близкого друга. Вполне возможно обращение такого рода к тестю, вполне возможно, что это одно из его прозвищ или имен. Реуэль – это отец Ховава или Итро, и тогда в сцене с дочерьми, это на самом деле не дочери, а внучки, тоже вполне понятно с точки зрения библейского текста, что внучки будут названы дочками. Тогда все становится на свои места. Вторая версия. Слово «хатан» может быть применимо ко всей родне невесты или жены. Вся родня со стороны жены называется словом «хатан», и поэтому оно употребляется по отношению то к одному человеку, то к другому. Согласно третьей версии, Рауэль – это родовое имя, которое относится ко всей семье Итро. Эта версия довольно сложная, потому что она подразумевает, что слово «хатан» – «жених» означает зятя Моше, не тестя Моше, а зятя Моше, то есть мужа его дочери. И для того, чтобы эту версию как-то обосновать, надо еще придумать какую-то дочь, которая у Моше существует. поэтому сложно ее принять. Наиболее вероятна версия, что слово «хатан» относится ко всей родне со стороны жены. И тогда все становится на свои места. Итак, Моше говорит с тестем: «Носим анахно эль маком» – мы идем в места, «ашер амар Адунай», о котором сказал Господь, «ото этен лехем» – «я вам дам его». «Леха итану» – «пойдем с нами». «Вегетавну лиха» – «и мы будем поступать с тобой по-доброму». Или «то, что ты пойдешь с нами, принесет тебе добро, будет тебе ко благу». «Ки Адунай дибер тов аль Исраэль», потому что Господь говорит благорасположенно к Израилю. Сейчас такое время, что Господь к Израилю расположен, ты можешь к нему присоединиться и двигаться вместе с ним. «Ваомер элав» — и сказал ему, тесть отвечает Моше, «ло элех» — не пойду с вами, «ки им аль арци ве эль молодати элех», но в страну свою и в родину свою я пойду. Возможно, это вежливый отказ, который, в общем-то, подразумевает согласие. По восточной вежливости от предложений иногда принято отказываться, когда хочешь согласиться. Это такой политес. Поныне во многих семьях, когда человека спрашивают, хочет ли он кушать, трудно добиться, хочет ли он действительно кушать. У меня часто гости, они говорят: нет, нет, не хочу кушать. И надо из них вытаскивать при помощи хирургических инструментов согласие отобедать. Хотя на самом деле они голодны. Такая вежливость была, возможно, знакома и тестю Моше. Скорее всего, он отказывается именно из вежливости. И Моше продолжает его уговаривать. В 31 стихе мы читаем: «Уйомар» — и сказал ему Моше, «аль на тазову тану» — не бросай нас, пожалуйста, «алькен едата таханатейну бамидбар» — ведь ты же знаешь наши стоянки в пустыне, «ваайта лану лейнай» — и ты был нам глазами, или ты стал нам глазами. Это выражение можно понять по-разному. Первое: ты же с нами ходил, ты все видел своими глазами, ты видел, сколько чудес с нами произошло, неужели ты хочешь нас оставить? Второй вариант: ты ходишь с нами, ты можешь со стороны видеть, вот ты уже один раз дал ценный совет, и может быть еще дашь ценный совет, может быть твоя мудрость понадобится. Это красивый подход Моше к своему тестю. Третий вариант понимания говорит: ты нам стал так же дорог, как глаза. И сегодня у восточных евреев принято переводить с арабского, с древнесемитских языков «эйнаим шели» — «глаза мои», в значении «дорогой мой», «милый мой». Возможно, так. Есть еще один вариант понимания, согласно которому говорят: ты же тут шпионом можешь стать против нас. То есть тебя могут поймать и начать допрашивать о нашем устройстве, о том, как у нас все устроено, где мы ходим и где мы останавливаемся. Это довольно странный комментарий. Представить себе, как 2 миллиона евреев незаметно крадутся по пустыне Синай, и никто их не замечает, если их не выдаст Итро, представить очень трудно. Потому что не может такой стан двигаться незаметно, разведывать там нечего. Это стан, который разворачивается на огромной территории, и всем видно. Мало того, его переход сопровождается столькими чудесами, что слухи доходят до Ерехо, и по всему краю расходятся слухи о том, как движется народ Израиля. Не нужны тут разведчики, слухи разносят все. «Ваяки телех иману» — а будет, если ты пойдешь с нами, «а то ваху» — то благо «ашерити вадуна иману», которым будет одаривать нас Господь, «ваитавну лах» — мы поделимся с тобой этим благом, мы сделаем его тебе. На этом заканчивается диалог Моше и тестя. Присоединился тесть к народу или все-таки ушел? Тора не дает здесь ответа. Ответ, возможно, дает книга судей Шофтим. В первой главе, в 16 стихе, мы читаем: «И сыны Кейни, тесте Маше, поднялись из города Пальм с сынами Иуды в пустыню Иудейскую, которая на юге от Арада, и пошли и поселились среди народа». Мы читаем о том, что сыновья тестя Маше, который на этот раз назван Кейни, все-таки каким-то образом живут среди народа Израиля. И, возможно, это подразумевает то, что тесть с ними пошел. 33 стих. «Ваесу миар Адунай, и двинулись они от горы Господней, дерех шлёш тьямим, в трехдневный путь, ваурон брит насали фанеем, дерех шлёш тьямим, а ковчег завета двигался перед ними на три дня пути, латур лэм минуха, чтобы выискать им место покоя. Ваанан Адунай алейхем, юмам бенасам минамахане, и облако Господне над ними днем, когда они идут лагерем. Вее бенсо Аарон, и было, когда поднялся ковчег, веемар Маше, и сказал Маше, кума Адунай, восстань, Господь, веефуцу айвеха, и рассеются враги твои, веенсо мессанеха мифанеха, и побегут от тебя ненавидящие тебя. У бенуха, и когда останавливался ковчег, Маше говорил, «Тышува Адунай, ревевот Альфей Исраэль». «Обратись, Господь, к мириадам, к тысячам Израиля». Много лет спустя это процитирует Давид, говоря, «Восстанет Всевышний и рассеются враги его». Очень часто люди, начинающие какое-то дело, планирующие что-то, отправляющиеся какой-то путь, говорят именно эту молитву. Мы не просто двигаемся с ковчегом, мы просим Господа быть нашим боевым оружием, устрашающим врагов. Так что Господь ведет народ по пустыне, и народ может ничего не бояться, потому что Господь повергает в бегство всех врагов своего народа. Это третья часть, третий призыв народа отправляться в путь, как мы сказали. Первый – это облако, второй – это труба, третий – это вот эта молитва Маше ко Всевышнему: «Восстань, Господь». С этой молитвой народ Израиля под трубные звуки отправлялся вслед за облаком в путь. Здесь ощущение повеления Божьего, молитва ко Всевышнему. Никто не двигался без молитвы, Моше не допускал этого. И призыв к другим двигаться, трубный звук, который призывает следовать за Всевышним. Поэтому позже будет сказано: «Блажен народ, знающий трубный звук». Трубный звук не просто звук трубы, он еще, возможно, указывает человеку его место, когда трогаться именно ему, куда двигаться именно ему. Вот эти три составляющих – начало любого действия для народа Израиля. И вся наша глава с ее разными событиями, разными историями, она про призыв Всевышнего к действию, начиная с двух труб, трубление, следование за Всевышним, приглашение Итро последовать и молитвы Моше. Все это вместе глава о том, как важно, как нужно отвечать на призыв, умение слышать призыв, умение распознавать свое место в строю. А мы на этом заканчиваем изучение 10 главы книги Бамидбар. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, даст мудрости врачам исцелять. Укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных, даст им веры и стойкости. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, с женой и с детьми. Чтобы был достаток в доме, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит тех, кто помогает моему служению. Слава Богу, без вашей поддержки было бы намного сложнее. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.